информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Мы в нашей онлайн-студии. Сегодня гость, с которым мы обсудим очень много интересных вещей, Александр Леонидович Сидоров, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Леонидович. Поговорим сегодня о всех самых важных событиях прошедшего политического сезона, парламентского сезона. И хочу начать с того, что я уже в этой студии задавал депутатам Государственной Думы, с вопроса о том, как вы наблюдали и что вы видели, вот, когда у нас проходила вот эта череда несанкционированных, в том числе, митингов 26 марта, 12 июня, когда достаточно много было людей на улицах, когда много людей там попали под достаточно сильный пресс ОМОНовцев, оказались в автозаках, оказались оштрафованы и так далее. То есть как вы за этим наблюдали и что обсуждалось вот в депутатской среде в то время, когда происходили эти события?
Первое, наверное, что принципиально важно, вот, и чем отличаются события, о которых вы говорите, от прочих каких-то проявлений протеста или активности социальной, это то, что на улице вышла молодежь, да, которая, в принципе, никаких ранее, как казалось, не заявляла каких-то особых требований, особых недовольств чем-то, чем-либо не высказывала. Вот это вот принципиальное различие. Второе, что вызвало негативную оценку депутатов, и об этом тоже говорилось, и говорилось с парламентской трибуны, в кулуарах Думы, это не всегда адекватная, а зачастую даже неадекватная реакция правоохранительных органов на вот эти вот проявления. То есть формальный подход к разрешено, не разрешено, санкционировано, не санкционировано, проведение массовых мероприятий. Вот подобные действия по отношению особенно к молодым людям, даже несовершеннолетним, безусловно, это вызывало неприятие и возмущение депутатов, депутатского корпуса. Третье, это безусловно анализ, почему это произошло, что послужило причиной, источником, когда, казалось бы, никаких явных факторов, которые бы вот эту ситуацию возбудили и привели к этому, не существует. Ясно, что надо идти вглубь и разбираться в процессах, которые происходят где-то, видимо, глубже, за кадром, то, что мы не ощущаем, не видим, социальные сети, что происходит в них. Состоялись слушания, вот, куда приглашались блогеры.
А вы там были?
Я на этих слушаниях не был, а на следующих, где речь шла о молодежных программах, где приглашали молодежь, был. То есть, вот, очевидно, что это послужит последующим принятием каких-то решений, касающихся программ молодежных, принципиального подхода, концептуального подхода к программным вещам, которые бы давали понять молодежи, куда мы движемся, к чему надо стремиться, что есть сегодня ценности, что есть идеи, которые надо видеть как цель не только своей жизни, может быть, а цель поколения, поколений. Безусловно, вот это вызвало достаточно такой встревоженный и заинтересованный интерес. И я думаю, что март, сегодня уже июль, а вот то, что вот этот март было запущено, вот эта тревога и вот это вот внимание к тому, что происходит, к тому, что задавлены некие процессы, которые не всплывают на поверхность, но внутри жизнь продолжается, к этому надо относиться сегодня более внимательно.
Ну, вы сказали, что как бы очевидных причин к тому, чтобы молодежь вышла на, вот, на эти самые митинги, не было, но была это не причина, это повод, да, это фильм Алексея Навального, да, его расследование.
Ну да, это скорее, да.
Да, это все равно, это так или иначе, это повод, как бы мы это все прекрасно понимаем, потому что причины куда глубже. Но вот вы сказали, что было принято, то есть какое-то понимание у депутатского корпуса о том, что нужно что-то с этим делать, и нужно как-то с молодежью работать, и даже позвали блогеров и так далее, все это происходило, но получается, у нас два события было накануне завершения сессии весенней, да. Первое событие — это блогера, видеоблогера Соколовского внесли в список террористов-экстремистов, то есть парню молодому, который там так или иначе где-то нарушил закон, ну как бы справедливость которого можно обсуждать, но закон есть закон, да, он его нарушил,
формально, все. Формально, да.
Да, формально он нарушил закон. Хотя многие не считают, что это как бы было как страшное такое.
В том числе и к закону ведь.
Да, да. То есть этому парню просто сломали жизнь. Да? Ему, он, там, у него проблемы там, со всеми счетами, у него проблемы с деньгами, у него проблемы с трудоустройством. То есть человек просто оказался вышвырнут за пределы как бы, вообще социума по большому счету. И второе, это вот последний, по-моему, день весенней сессии, когда было запретительные законы в отношении там VPN-ов, ТОРов, различных анонимайзеров, то есть эти действия, как они коррелируют с тем, чтобы повернуться лицом к молодежи?
А вот это как раз и есть, видимо, тот инерционный процесс. Вы сейчас правильно сказали, вот март вроде прошел, а тем не менее, вот как раз март, если мы говорим о причинах невидимых, повод мы говорим, вернее, вот, да, повод действительно, а причин глубоких, наверное, не вскрыто. Так вот, вот это вот инерционное явление, ведь не происходит все за один день, сегодня март-июль сегодня заканчивается, и вот это вот продолжение, что называется, того, что накапливалось, продолжение того, что послужило глубинными причинами выхода молодежи на улицы, это вот то, что вы, то, о чем вы сейчас говорите. То есть приходит понимание того, что уже нельзя так, а...
Но понимание еще не превращается
в действие. А босс идет. Да, а босс идет. Хорошо. То есть этот массив, он ведь не за один день раскручивался, этот маховик, не за один день, что называется, это движение началось. Так точно, видимо, оно не за один день остановится. И насколько, может быть, с моей стороны не надо было сказать этого, но хорошо, что был тот март, когда мы понимаем, что обоз надо как-то уже либо останавливать, либо корректировать его направление движения, либо плавно куда-то поворачивать. Uh-huh. Вот это, о чем вы сейчас сказали, как раз есть вот это вот продолжение инерционного развития в эту сторону.
Uh-huh.
Ну, на мой взгляд, я сейчас выражаю свое мнение, я бы не хотел, чтобы это воспринималось как некое общее мнение депутатов всей Думы.
Ну, да, понятно. То есть, да. То есть вы полагаете, что в принципе шанс на, опять же, да, то есть было, может быть, вы не видели, но было обращение видеоблогеров, под ним подписалось там люди, у которых аудитория там больше 10 миллионов человек.
Я из поста обратил внимание, да, что это вызвало очень живую реакцию, интерес депутатов,
да,
и это абсолютно понимаемо.
То есть 282-я статья, есть шанс, что она будет каким-то образом либерализована. Да.
Полагаю, да.
Есть шанс, что услышат. Ну хорошо, будем за этим делом наблюдать. А, смотрите, второй вопрос, который, наверное, вторая тема, которая в Госдуме звучала громче всего за последние месяцы, это программа реновации московская. Я здесь хочу узнать ваше мнение по поводу этой программы в принципе и как бы провести некоторые параллели с Сургутом, потому что у нас тоже были некоторые аналоги или попытки аналогов провести программу реновации, когда там сносить какие-то дома, заменять их на другие. То есть вот как этот процесс теперь вами видится? Может быть, вы выступили какого-то рода экспертом для того, чтобы депутаты лучше поняли вообще суть происходящих событий?
Ну, к реновации, программы реновации отношения самые разные, то есть зачастую диаметральные, от резко отрицательных до восторженно положительных, если говорить о московской программе реновации. На мой взгляд, сама по себе московская программа реновации, ну, есть благо для города, поскольку он обновит огромное количество старого, уже убитого жилого фонда, причем конструктивно, по сути, непригодного для капитального ремонта и реконструкции как таковой, его дешевле сносить и строить что-то новое взамен. Для жителей, которые в этом старом жилом фонде проживают, для львиной доли этой жителей, там у кого-то может быть есть, как потом я пытался глубже разобраться, а почему вот там люди недовольны. Ну, а все, значит, дьявол в мелочах прячется, как в известной притче. У кого-то есть там на первых этажах купленное имущество, выкупленные ранее квартиры, там созданы некие предприятия, учреждения, занимающиеся тем или иным бизнесом, подвалы и полуподвалы там есть, которые тоже оборудованы. То есть это вот, безусловно, те люди, которые потеряют, ну как они, как они полагают, хотя и по ним там уже в последнем варианте закона, который принят в третьем чтении, как бы сказано что-то. То есть мы говорим о том, что это благо для города, раз, это благо для тех, кто просто проживает в этих домах и получит гораздо более комфортное, современное, удобное и приспособленное для комфортного проживания жилье примерно в тех же районах, во всяком случае в пределах того же административного округа, как заявлено в законе, при этом, что называется, по сути, не будет платить капитальный ремонт, как бы платил, проживая в этом доме. Ну, то есть там масса преимуществ, ну, для тех, кто будет переезжать.
Да. Ну, скажите,
Отрицательная, естественно, реакция, скорее даже не от самих москвичей, и не столько от москвичей, если это касается москвичей, то только тех, кто полагает и полагал, что на месте этих домов будет построено гораздо большее количество квадратных метров, высотки, ну да, которые, безусловно, уплотнят микрорайоны, еще увеличат численность, ну и сделают еще более дискомфортным проживание в этих районах. Ну, во всяком случае, заявлено в программе и законом прописано, что этого не произойдет. И, безусловно, многих регионов России, где, как мы с вами прекрасно знаем, есть жилье не менее, а более убитое, и бараки, и дома деревянные, давно уже сгнившие и полусгнившие, постройки 40-х и до 2000 года включительно лет, которые, конечно же, требуют быстрого и кардинального решения по их отселению и сносу. Безусловно, регионы понимают, что им подобную программу не поднять, поскольку та программа выполняется за средства бюджета города Москвы. У регионов таких средств поднять подобную программу сегодня просто нет. Хотя заявлено, что эта программа является пионерной, то есть экспериментальной, даже не экспериментальной, а вот базовой, на базе которой может быть, могут быть приняты подобные региональные программы регионов, могут быть заявлены подобные проекты в субъектах федерации с возможностью финансирования их не только из бюджета субъекта федерации, но и с участием федерального бюджета.
Да. Но скажите, а стоило ли, вот возвращаясь немножко к сургутскому опыту, да, то есть когда вы в Сургуте, в бытность мэром, главой города, занимались расселением там определенных каких-нибудь там убитых двухэтажек и так далее, и так далее. Для этого же не принимался там целый закон о реновации в Сургуте. Для этого просто использовалась существующая законодательная база. О ветхом жилье, об аварийном жилье, как это все происходит. То есть зачем нужно было городить такой огромный огород именно в Москве, именно с участием Госдумы? Потому что, несмотря на то, что Москва, это как бы понятно, это город федерального значения, это столица, но это так или иначе, это субъект федерации, это не вся Россия. Да? Зачем была сделана вот эта вся эта вот огромная информационно-законодательная акция, которая сейчас превращается, ну, вот в проект реновации?
Если мы все-таки от Сургута отталкиваться, нами подобный проект был реализован, а заканчивается реализацией, по сути, это микрорайоны 17-19, плотно застроенные деревянными двухэтажными домами. В период 60-х, 70-х годов, там до 75-го года включительно, вы же видите, что это один к одному, то есть отселялись дома тех лет постройки, деревянные, уже достаточно изношенные, по сути аварийные или почти аварийные, на этом месте строились дома многоэтажные, если по периметру микрорайона взять, и дома малоэтажные, если взять внутри микрорайонов, с соответствующей инфраструктурой, на существующих инженерных сетях, хотя, безусловно, сети пришлось как таковые поменять, но сами трассы и сама схема разводки осталась. То есть это один к одному, может быть, не масштаба, безусловно, московского, но проект реновации старого жилого фонда.
Все работает, все и так сработает.
При этом он выполнен за деньги инвестора, как, собственно, собирается делать и Москва в львиной его доле. Если говорить о вложениях, которые будут в этот проект осуществлены. То есть один к одному мы этот проект выполнили, называя его таким образом. Почему вот вы говорите о том, что это пришлось принять на уровне федерального закона. Ну, прежде всего, потому что та нормативная база, которая сегодня имеется, она не позволяла выполнить в таком виде проект, как задумывается и реализуется сегодня в Москве. Необходимо было принять федеральный закон, который бы позволил сделать многие вещи, которые настоящим законодательством сегодня не предусмотрены. Ведь не секрет, что в том же Сургуте то, что мы смогли сделать в те годы, когда заключали договоры и запускали проект реновации, давайте сегодня это так называть, хотя мы так не называли, старого жилого фонда в 17-19 микрорайонах, в том же 1-4 мы уже по времени не смогли сделать, потому что поменялось законодательство. Хотя там один к одному двухэтажный жилой фонд, тех же годов постройки деревянный жилой фонд, который надо было бы вот по-хорошему по такой же схеме запустить. Сегодня подобный проект реализуется, но уже несколько на других принципах, в микрорайонах 22-23 геологов. Вот, если с этой стороны зайти, со стороны последнего пешеходного моста через реку Сайма. Поэтому я возвращаюсь к Москве. Вот получилось это, что называется, огласка, озвучивание на федеральном уровне запуска этого проекта. Потому что, еще раз говорю, потребовался отдельный, специальный федеральный закон.
Хорошо. Давайте еще два аспекта обсудим этого момента, как бы параллели с Сургутом. Аспект первый. А вот сургутские пятиэтажки. Мы знаем, что у нас сейчас Сургут как бы там по кольцу обстраивается новым жильем, оно высотное, это как спальные районы, с ними все понятно, да? То есть к их проблеме мы, наверное, вернемся через какое-то количество десятков лет. Но у нас есть центральные вот эти вот очень уютные, тихие, такие классные районы, застроенные пятиэтажками. А придет ли Сургут рано или поздно к моменту, когда он тоже должен будет прийти к какому-то своему проекту условной реновации? То есть дойдут ли наши пятиэтажки до того состояние, когда вот нам скажут, что нет, все, ребята, кранты, эти пятиэтажки у нас скоро рухнут, нужно, значит, их снести, на их месте поставить там 18-этажки срочно. И, ну, давайте этот обсудим, и будет
да,
второй
давайте,
вопрос.
Давайте, да, не все в раз. Нет, здесь нельзя проводить аналогию с московскими пятиэтажками, поскольку у нас они изначально конструктивно иные. То есть, если в московских пятиэтажках вмонтированы в панели отопления, которые не предполагают его замены без разрушения наружных несущих панелей, то сургутские пятиэтажки, они в принципе построены иначе. Это уже другие проекты, другие серии. И то, что мы не называем реновацией, оно как таковой, наверное, реновацией не являлось, это капитальный ремонт домов первых массовых серий. То, что мы выполняли в 2000-х годах до 2010 года, действовал закон 108, федеральный 184 ФЗ, по которому осуществлялось финансирование капитального ремонта этих многоэтажных домов. Вы помните, финансировалась эта программа из четырех источников: федеральный бюджет, бюджет субъекта федерации, муниципальный бюджет и 5% платило население. Ремонтировались 5 конструктивов, это лифты, это кровли, это фасад, это инженерные сети и это подъезды. То есть, по сути, так случилось, ну, случилось, как говорится, не случайно и неспроста, и не происки проведения, а мы умели практически, город Сургут, я говорю, забрать все деньги субъекта федерации, Ханты-Мансийского округа, которые направлялись под эту программу. Федеральным правительством, соответственно, к федеральному бюджету вынуждены были выделять свои средства субъект федерации, и затем уже городской бюджет, ну и 5%, как я сказал, населения. Так вот, мы сумели за эти годы, пока действовал этот 184-й федеральный закон, отремонтировать более 400 домов, по сути, забрав все деньги субъекта федерации на один город Сургут. Ряд городов только вступило, что называется, или нашли возможность, или стали соответствовать каким-то образом требованиям. Там ведь очень жесткие требования к муниципальным образованиям предъявлялись этой федеральной программой, чтобы получить средства федерального бюджета. И программа уже закончила действовать, 184-й федеральный закон прекратил свое действие. Это вот тот путь, по которому должен пойти капитальный ремонт панельных домов, построенных в 70-е, 80-е годы, в которых можно заменить всю инженерию, отопление, канализацию, водопровод, поставить приборы учета для учета потребления тепла и воды в каждой квартире, отремонтировать фасады с их утеплением и облагораживанием, заменить лифты, если это девятиэтажные дома, отремонтировать кровли, в том числе и сделать скатные кровли там, где совмещенные кровли зарекомендовали себя плохо. То, что мы и делали, в принципе. И другой вариант есть, который действительно более подходит к слову реновации, но без сноса и отселения, опять же. Это то, что мы вот попытались сделать на доме по улице Энергетиков с устройством мансарды.
Да, это был второй вопрос, да.
Вот этот опыт надо было бы тоже поглубже изучить. Мы его ведь тоже не сами придумали и тоже брали, что называется, с Запада, с той же Восточной Германии, когда они объединились с Западной Германией и перелопатили огромное количество жилого фонда, также построенного из панелей. Это вот тот путь, по которому тоже можно идти, который тоже подъемен для бюджета субъектов федерации, муниципалитетов и, может быть, участие какого-то, каким-то рублем средств населения, хотя бы за счет тех средств фонда капитального ремонта, который сегодня создается. То есть, говоря о том, что вот эти прочные характеристики этих домов позволяют их эксплуатировать еще и десятилетия, и столетия.
Ну, то есть, если к нам кто-нибудь придет и скажет, что давайте вот вас, ваши пятиэтажки просто скоро рухнут, и нужно срочно строить на их месте, значит, 18-этажные свечки, значит, надо сказать им нет.
Никуда они не рухнут, как-нибудь стоять будут еще века.
Так, хорошо, мы это запомним.
А сделать их комфортными и современными, безусловно, ну, насколько это возможно, в существующих условиях, ну, во всяком случае, более комфортными, удобными для проживания, более экономичными. Вы говорили с вами об утеплении фасада и замене инженерных сетей на более эффективные. Вполне возможно. Что, собственно, и делалось.
Хорошо. Вопрос от наших читателей, ну и это, в принципе, интересный и важный вопрос для сургутян в настоящий момент. В городе идет сейчас обсуждение, ну, пока что на уровне слухов, но так или иначе эти слухи подтверждаются кулуарными разговорами, они подтверждаются там различными инсайдерскими информациями о том, что существуют определенные планы по слиянию наших вот коммунальных гигантов, это городские тепловые сети Горводоканал, в одно предприятие с последующей приватизацией, там уж будь то какие-то заинтересованные конкретные бизнес-структуры, либо в принципе приватизации. То есть, вот что вы думаете по этому поводу? То есть, эта тема в Сургуте очень старая, да, то есть, вот приватизация коммунальных, ключевых коммунальных активов. Что
я
это?
Я вам скажу очень коротко и правду.
Так.
Можно?
Так, давай.
Значит, интерес к сургутским коммунальным предприятиям, и Горводоканалу, и Горотеплосетям, многие годы огромен, в силу того, что мы огромные средства городского бюджета вложили в их обновление, реконструкцию. Мы капитально отремонтировали, технически перевооружили речные сооружения по воде, и 9-й промузел, и 8-й промузел, и локальные водозаборные узлы. Мы поставили принципиально новую водоочистку. Мы отремонтировали капитально очистные сооружения по хозфекальным стокам. Сегодня они выдают воду питьевой чистоты. Мы заменили огромное количество магистральных сетей, положив уже современным образом заизолированную трубу и установив все необходимые технические устройства, и запорные, и измерительные по трассам. Мы отремонтировали за счет средств фонда, а за счет средств кредита Евробанка центральные тепловые узлы, вооружили их самым современным. И где-то с 7-8 года отбоя нет, я говорю по своему опыту, поверьте мне, от желающих взять эти сети в концессию, взять эти сети в аренду с последующей приватизацией, взять эти сети на эксплуатацию и так далее, любым способом взять. Таких желающих, я еще раз говорю, уже тогда было пруд-пруди. Сейчас, уверен, их не меньше, причем заезжали с самого высокого уровня. И как только интересы этих желающих взять эти сети и как вы говорите, объединить и приватизировать, или не объединять и приватизировать, взять в концессию на многие-многие годы и снимать с них прибыль, учитывая того, что они в великолепном техническом состоянии находятся. Как только интересы этих желающих совпадут с интересами администрации, это начнет происходить.
То есть, хорошо, ну это вообще сама по себе приватизация таких активов, это плохо или хорошо, или это никак?
Для города Сургута плохо.
Почему?
Потому что в основном суть приватизации или концессии, речь даже идет не о приватизации, наверное, на этом этапе, а о какой-то концессии. Ее суть – это привлечь дополнительные средства инвестора для того, чтобы можно было вот реконструировать, обновить, перевооружить то городское хозяйство, коммунальное хозяйство. Ведь мы же постоянно слышим, более 50% износа, 70% износа умирает, гибнет. Потому что действительно средств в бюджетах городов, муниципальных образований, сейчас я знаю этот вопрос достаточно глубже, так уже как бы с точки зрения сегодняшней, а в городах и весь их нет. И поэтому поиск вот этого, этих возможностей приводит вот к этим всевозможным вариантам, вот, в том числе и найти инвестора. И, безусловно, у любого инвестора, у любого желающего взять в концессию и приватизировать, ну, приди вы в магазин, вы что выберете? Плохой, некачественный товар, бракованный, или который надо потом ремонтировать дороже, чем он стоил изначально, вкладывая в него средства. Ясно, что первое желание у них появится взять это там, где сегодня средств вкладывать не надо. Вот городу Сургуту такой необходимости огромной, которая бы заставляла его искать бы подобного инвестора и ждать каких-то огромных вливаний, сегодня не существует.
Но, тем не менее, подобные приватизационные компании происходят в других городах, там, в той же Тюмени, приватизировано достаточно такие серьезные активы.
А вы проанализируйте, где концессия была взята, где эти сети были, и коммуникации взяты, и чем это закончилось?
А чем закончилось? Ну, расскажите, я просто сейчас прямо не могу проанализировать, разговор хочется продолжить.
Нет, не хотелось глубоко эту тему развивать по другим городам, но, как правило, это заканчивается тем, что это аренда или эта концессия длится какое-то время, потом концессионер или арендатор просто отказывается от этой аренды. То есть, когда приходит время действительно отвечать за то, что было написано в концессионном либо в арендном договоре, что мы, принимая сети в эксплуатацию или забирая их в аренду, к этим правам, которые нам передаются в части сбора средств с населения, с потребителя, еще и обязаны вложить вот это, сделать вот это и вот это, когда доходит вот до этого места, где надо было бы уже что-то вкладывать и за что-то отчитываться, что-то тратить и что-то производить, интерес концессионера, арендатора, как правило, пропадает.
Ну, это же должно приводить к его существенным проблемам с законом, правильно?
Конечно.
То есть, и что-то здесь...
А если просто... я банкрот? А руки вот они.
Так, понятно. То есть, проблема-то в чем? Вот в этой системе проблема в чем? В том, что это недобросовестный бизнес приходит. В том, что чиновники не в состоянии проконтролировать недобросовестный бизнес. В том, что чиновники заинтересованы как-то с этим бизнесом поделить какие-то деньги. То есть,
я вам сказал, из-за чего это происходит? Как только совпадет интерес бизнеса и администрации, то эти процессы начнут происходить.
Хорошо. Ну тогда
вы это... понимаете это, как знаете.
Хорошо, будем расшифровывать. Давайте продолжим. Вот тоже вопрос еще от читателя по поводу, мы уже сами затронули вопрос капремонта и лифтового оборудования. Вот спрашивает читательница, почему так много уделяется внимания там, во время тех же капремонтов там, переделать там, фасад здания, но не уделяется внимания тому, что там лифт уже неисправен, а этот лифт это как бы техника, которая ну, может в конечном итоге привести при своей неисправности, может навредить людям.
Правы абсолютно. Лифт это техническое сооружение, которое еще и угрожает жизни.
Конечно.
Случись ему служить свой срок и прийти в негодность. Тут две вещи. Первое, значит, когда выполнялся капитальный ремонт по 184-му федеральному закону, я уже говорил, а его по правилам и по действующему федеральному закону мы могли проводить только комплексно, то есть заходить на дом и делать все пять конструктивов сразу, о которых я сказал. Mm-hmm. Лифт, если он есть, это девятиэтажка, а не пятиэтажка, кровля, фасад, подъезд и что там пятое, сеть, инженерия. Mm-hmm. Вот. Сегодня, когда ремонт домов проводится по другому закону, по другой программе, когда жильцы платят фонд ремонта жилых домов, действительно, это не только у нас, это по всей стране, а может быть где-то еще и более остро, чем у нас, в силу того, что есть дома более древних построек, чем мы застраивались в свое время, в том числе и домами с лифтами. Встал вопрос, что многие лифты, и это не секрет, не доживут до капитального ремонта дома, потому что они выйдут из строя раньше, и не дай бог случится несчастье. Было принято решение, ну и давайте еще откровенно скажем, такое количество лифтов надо еще иметь, чтобы все разом заменять. Было принято решение о товарном кредите, который сегодня разрешено давать заводам-производителям, которые начинают производить эти лифты ускоренными темпами, взяв соответствующие кредиты, получив соответствующую поддержку финансовую, для того, чтобы вот за счет средств этого капитального ремонта, которые сегодня либо региональный оператор формирует, либо дома, где принято решение формировать индивидуальный счет капитального ремонта на том или ином доме, могли выполнить опережающий ремонт лифтов. То есть лифты сегодня можно взять в кредит, потом за них рассчитаться из этих же средств и таким образом решить проблему замены лифтового хозяйства в стране в целом, так если говорить. В том числе Сургут в этом случае не исключение. Надо просто, чтобы региональный оператор, как бы изучив эту программу, въехал в нее, а он наверняка знает предмет. Либо те дома, которые формируют индивидуальный счет, точно так же поучаствовали, ежели у них есть необходимость менять лифтовое хозяйство.
Ну, то есть они как бы вносят предоплату фактически за свой лифт или как-то выглядит. Так, хорошо.
То есть они берут лифт как бы в кредит, а потом рассчитываются за него. Равно, как я говорю, предприятиям, которые производят лифты, выданы соответствующие преференции, чтобы они, ну, не удвоили, даже не утроили, а кратно увеличили выпуск лифтов.
Но это как-то обсуждается на уровне Госдумы у вас?
Эти решения приняты.
Хорошо. Смотрите, есть еще одна ситуация, которая хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Это фонд поколений, который у нас существовал в нашем округе. Насколько известно, он создавался еще в 2000 году, тогда, когда вы были мэром Сургута, а Александр Филипенко был губернатором нашего региона. То есть как это вообще тогда происходило и как получилось, что вот сейчас мы подошли к моменту, что в момент, когда надо было начать уже потихоньку выплачивать деньги из фонда поколений, он благополучно был закрыт, и вот сейчас вот раздают эти денежки 5 тысяч молодежи нашего округа.
Тут как во многих проектах, во многих идеях. Идея была хорошая. Проект был
безусловно,
хороший.
Да.
Я знаю прекрасно ребят, которые инициировали создание этого фонда. Благо, они первые начинали здесь, в Сургуте. Мы с ними как бы договаривались, они там выполняли ряд работ для нас по исследованию и каким-то выводам, как развиваться Сургуту. Ну, Александр Кондарев, Татьяна Вергуна. Еще одна Татьяна, фамилию уже могу не вспомнить, 4 человека их было.
То есть они какой-то структуры?
Потом Александр Кондарев, нет, они потом как бы, они в свое время выполняли некие социологические проекты, исследовали городскую среду, социальную, что называется, сферу, делали какие-то выводы. То тогда чего, тогда вообще не делали, кто бы кого бы спрашивал о чем-то в период, когда решения партии и правительства притворялись в жизнь. Кто с вами о чем бы советовался? Мы начали этим заниматься очень давно. А потом Саша Кондарев, Александр Иванович Кондарев, стал первым руководителем этого фонда. Выносив эту идею, они изучали опыт Арабских Эмиратов, они изучали опыт Норвегии, где эти фонды успешно действуют и работают. И идея создания этого фонда заключалась в том, что этот фонд не должен был инвестировать средства в рисковые проекты и не должен был инвестировать средства в низкодоходные проекты. То есть... Что такое фонд? Это средства, которые зарабатывают новые средства. И за счет заработанных новых дополнительных средств имеют возможность либо новых накоплений, увеличения капитализации, либо каких-то выплат, которые наступают там по прописанным правилам. Но, к сожалению, уже тогда, где-то в 2000, может быть, втором, пятом, третьем, не знаю, годах, надо смотреть хронологию, этим фондом, средствами этого фонда, ну, был большой соблазн изыскать дополнительные средства на целый ряд нужных и важных, как казалось, для округа проектов. Картинная галерея, торговый центр и так далее, и так далее. Ясно, что эти проекты должной прибыли приносить не могут, в отличие от золотых запасов, в отличие от произведений искусств. Собственно, картинная галерея это была построена, идея это была в фонд заложена приобретать произведения искусств, которые дорожают, приобретать какие-то золото или приобретать какие-то активы, которые имеют постоянную тенденцию к росту, безотносительно всевозможных колебаний, которые происходят на рынке. Акции высокодоходных компаний.
Да, если бы тогда в Facebook вложиться, так и...
И
в итоге?
И дальше случилось то, что случилось, коль средства этого фонда начали использоваться не по прописанному, а по сиюминутным потребностям, по желанию, по использованию этого фонда как дополнительного источника финансирования каких-то, как тогда полагали, значимых, важных, проектов Ханты-Мансийского округа, но проектов социальных, не приносящих прибыли, которые не могли приносить прибыли по определению. И ясно, что вот этот процесс, что называется, плавного скончания был запущен тогда уже.
Ну, сейчас мы просто к нему подошли.
Ну, сейчас просто стало очевидным, что длить дальше вот как бы... Говорить, что да, фонд есть, а там написаны определенные условия, которые он будет выполнять перед будущими поколениями. Или это тогда они были будущими, сейчас уже многие родились. А, ясно, что надо было какое-то кардинальное решение принимать, потому что стало очевидным, что фонд этих обязательств выполнять уже не может, принят их на себя. Надо просто смотреть... состав попечительского совета, как он менялся, надо смотреть, какие решения этим фондом принимались, если мы зададимся целью сделать глубокую ревизию причин, почему фонд скончался.
Да, хорошо. Есть еще вопрос от нашего читателя, он приводит частный пример с... То, что возле вечерней школы была построена площадка для спорта. Это еще было, когда вы руководили Сургутом. Потом каким-то образом эта площадка начала разрушаться. Значит, там, и сейчас люди пытаются пойти, найти какие-то концы и разрешить эту ситуацию при помощи городских чиновников. У них ничего не получается. В общем, и человек приходит к такому выводному вопросу. Хотелось бы узнать вашу оценку качества сегодняшней городской власти и почему на смену сургутянам приходят варяги и лучше ли они знают проблемы нашего города и могут ли люди, то есть то, к чему мы приходим в итоге, могут ли люди, которые не сургутяне, вот в Сургуте сделать что-то такое действительно такое хорошее, классное и сделать наш город лучше?
Наверное, вопрос, при всем том, что он интересен задавшему вопрос, для меня он некорректен. Вы что хотите, чтобы я сказал, что предыдущая власть была хорошая, а это пришла нехорошая. Так не бывает. Во-первых, я не могу давать оценку тем, кто пришел сегодня к руководству города. Я говорю о администрации, как бы той части ее, которая является руководством. Если Шувалова, я сколько-то знаю, Вадима Николаевича, как минимум, то с остальными либо так чисто визуально, шапочно виделся, а с кем-то еще и вообще нет. Поэтому мне трудно судить. А другое дело, что вот этот процесс, когда люди перекатываются с одного места в другое, что имея за спиной, надо бы разобраться и там посмотреть, кому это интересно. И полагать, что ими двигал только интерес сделать город лучше, сделать его краше и некое, а что ими могло двигать вот в данном случае. Трудно судить, а судить можно только о профессиональных качествах, о профессионализме, поскольку управленец, он вроде как везде управленец. Это некие личностные задатки и качества, это профессиональный опыт, и это что-то реализованное за спиной. Если с этим все нормально, то можно говорить о профессиональных качествах. А все остальное, там, любовь к родному городу, патриотизм, корням своим, желание тут земляков сделать счастливее. Это все за кадром.
Ну хорошо, но если вспоминать, опять же, вот вы и ваши заместители, будучи руководителями Сургута, вы часто контактировали с депутатами Государственной Думы, которые представляют наш город и наш округ в, ну, в федеральном собрании?
Когда они избирались по одномандатным округам, а вот как, допустим, сегодня, безусловно, мы общались достаточно предметно с тем же Александром Николаевичем Рязановым, с тем же Александром Викторовичем Сарычевым, Владимиром Михайловичем Асеевым. Потом, когда это стало происходить только по партийным спискам, когда уже мы с трудом понимаем, собственно, а чьи, кто представляет наши интересы, вот последние там два созыва, допустим, тот же Симоновский, с которым мы, безусловно, общались меньше, и как бы необходимости в этом, зная, что он эту территорию постольку-поскольку знает, интерес его чисто, что называется, партийный меньше. А вот говорю, пока эти выборы происходили по одномандатным округам, когда мы знали наших депутатов в лицо и наши депутаты знали предмет, конечно, общались.
Я просто пытаюсь понять, правильно ли то, что вы, ну, фактически знаете, именно причем знакомы, да, с Вадимом Николаевичем, но никаким образом не контактируете с его там заместителями. То есть это чисто с точки зрения профессиональной, управленческой. То есть может ли условный заместитель главы быть заинтересован в том, чтобы через депутата Государственной Думы пытаться решать какие-то городские вопросы, там, какие-то там, ну, с точки зрения лоббирования правильного, с точки зрения контактов с округом, то есть это...
Может.
Но этого пока нет.
Может.
Так, хорошо. А вопрос, вот как вы считаете, город Сургут и городская администрация много потеряла от того, что Татьяна Николаевна Османкина перешла в район?
Ну, давайте я скажу несколько иначе. Она была на своем месте. Угу. Будет ли человек, который придет вместо нее, столь же на месте, и сумеет ли он в короткий срок выйти на этот уровень, я судить не готов. Это надо понимать, кто будет, и насколько этот человек, ну, профессионально готов к этому, и насколько он, ну, собственно, внутренне готов вот занять это место.
Хорошо. Вот про бывшего куратора Татьяны Николаевны, вот Александр Рудольфович Пелевин, можете ли вы прокомментировать информацию о том, что говорят, как будто вы попросили Вадима Николаевича Шувалова, чтобы, ну, за то, чтобы Пелевин остался какое-то время на своей должности? То есть какое-то было у вас такое на это,
я попросил.
Обсуждение, да. То есть, ну, такая информация есть, просто я прошу вас рассказать.
Я персонально ни за кого не просил. Я просил и Попова Дмитрия Валерьевича в свое время, и Вадима Николаевича. Я говорю, ежели вы увидите, что у вас есть лучший специалист, который будет выполнять ту или иную функцию, речь шла о заместителях, речь шла о руководителях департаментов, комитетов, то примите решение, поменяйте. Ежели менять ради того, чтобы менять, и менять ради того, чтобы это был, как вот сегодня говорит, там, это старая команда, это новые команды, чтобы это был человек только новой команды, без относительно профессиональных качеств, способностей управлять той или иной отраслью или тем или иным департаментом, комитетом. Вот это не самоцель, и это не должно привлекать руководителя. Замена ради замены.
Хорошо. А еще вопрос. Вот у нас есть проблема в настоящий момент в городе, конфликт между компанией «Газпром Трансгаз Сургут» и дачниками из кооператива, который волею судеб показался при изменении охранной зоны газопровода вот в этой самой охранной зоне. И сейчас там по суду идет процесс, их там требуют снести эти дачи и так далее. При этом вот буквально недавно у нас во время прямой линии с президентом такая же ситуация описывалась в Челябинской области, и там точно, все точно так же, тоже газопровод, тоже дачи, тоже расширилась охранная зона, и тоже, как бы говорят, идите сноситься. На что президент сказал: не трогайте людей, оставьте людей в покое. То есть вот как вы сейчас относитесь к этой ситуации, вот, которая разворачивается в Сургуте? Может быть, вы как-то находитесь в теме, может быть, вы принимаете в ней какое-то участие именно как депутат Госдумы там, в процессе защиты интересов?
И в теме, и принимаем участие, потому что проблема касается не только Сургута, не только Челябинской области. Проблема гораздо глубже, она, по сути, коснулась всей страны. У меня есть такая же петиция от жителей Мегиона, там не 600 с лишним, как у нас участков, а 42, по-моему, 40 с чем-то.
Ну, понятно.
Если проинтерполировать на масштаб, то примерно тот же процесс. Угу. Попали в эту же ситуацию. Как и многие территории по стране испытывают подобное. Неспроста сегодня «Газпром» приостановил все эти действия, связанные с отселением. Приостановил действия, связанные с принятием судебных решений. Поскольку проблема эта действительно уже вышла на федеральный уровень. И если вы говорите о моей позиции, я считаю, что не прав здесь на 100% «Газпром». Угу. Потому что тогда, когда люди там размещали свои дачные участки или огородные участки, это было, были, как и сегодня являются, официально отведенными землями под как раз размещение кооперативных дачных участков. Никаким образом «Газпром» не заявлял свои права на эти территории или не объявлял их территориями охранными, попавшими либо в охранную зону, либо в зону землеотводов, которые были осуществлены под их линейное строительство. Все остальное, то, что менялось законодательство, то, что менялись расстояния, то, что менялись подходы к техническим условиям эксплуатации газопроводов, это уже постфактум. Поэтому я уже зимой еще просил и окружное руководство, с Шиповалом у нас была беседа и раз, и два, и Вадима Николаевича Шувалова, обратить на этот вопрос внимание. Первое, не занимать как бы безликую и бессловесную позицию в судах, когда их приглашают третейскими, а отстаивать права граждан или защищать права граждан, поскольку и не самовольщики. Mm-hmm. Поскольку следующий ход, в общем-то, очевиден. Как только признают вас самовольщиком и заставляют сносить, вы несете убыток, обращаетесь в суд, и по логике суд должен оставаться на вашей стороне, присуждая администрации, выплачивать в силу того, что она отвела в свое время территорию под этот участок. Угу. Просил и раз, и два, но, видимо, как бы вот на этом уровне, что называется, каких-то кардинальных решений не было, хотя, я знаю, были и совещания, и попытка с «Газпромом» каким-то образом порешать проблему через изменение трубопроводного давления в этих магистралях, строительство нового распределительного пункта, на что потом «Газпром» тоже отъехал, на жаргоне говорить, сказав, что им сегодня это экономически невыгодно в силу того, что потребление на этом направлении не растет. Но вопрос пока решился вот таким вот образом. Там ведь дальше еще есть железнодорожные отводы, тоже по стране масса таких вещей, которые попали. Угу. Ну и вы теперь уже сами сказали, что это прозвучало на уровне общения президента с населением в период прямой линии. Но на самом деле, в общем-то, это команда пошла раньше.
Угу. Ну, есть информация, правда, пока что не подтверждается.
Ну, пока ситуацию просто заморозили, да, будем говорить есть, так.
Ну, был разговор о том, что администрация собирается подавать в суд на «Газпром Трансгаз Сургут», чтобы понизить давление вот в этом самом газопроводе. То есть, пока они не отвечают на наш запрос по этому поводу.
Как можно судом заставить понизить давление, я, в общем-то, не очень себе представляю. А вот доказать в суде, что «Газпром» не прав, говоря о том, что вот эта вот территория сегодня принадлежит им, доказать, что они не заявляли говорили об этом в период, когда эта территория городом отводилась под дачные кооперативы, вот это вот вполне реально возможно на документальном уровне, на уровне документов, которые реально существуют.
Хорошо. Ну,
я бы понимал, там самовольщики 1, 2, 10, 5, нет, они все в границах.
Да, хорошо. Вопрос от читателя. Этот год у нас год экологии. Было ли что-нибудь интересное в плане законопроектов на экологическую тему, или мы просто вот год назвали, прожили и, слава богу, мы проживем, я надеюсь.
Нет, на базе законопроектов просто отложили еще на определенный период вот этот вот закон, который требовал принятия субъектами федерации схем размещения отходов, мусороудаления, в силу того, что многие субъекты не справились с этими объемами, то есть ни схемы не были приняты, ни утверждены, ни проекты разработаны, размещение либо мусороперерабатывающих заводов, либо полигонов твердобытовых отходов. А вот эта история еще на один год отложена, но опять же под разговор о жестком контроле, чтобы больше правительство там не срывало, если мы говорим о кардинально, вот как мы будем бороться с этой бедой. Других каких-то законов, во всяком случае, так вот, навскидку на моей памяти, которые бы говорили о том, что у нас станет чище, ну, кроме всего прочего, ведь надо, давайте откровенно говорить, каждому к себе надо отнести и год экологии, и экологию как таковую. Это мы там в 60-е, 70-е думали, что это все безбрежно, безгранично, и невозможно ничего испортить своей жизнедеятельностью или своими промышленными подвигами. Как оказалось, что и не безгранично, и не безбрежно, и не бесконечно. Все можно испортить. И вот если мы будем понимать, что ежели выехали на пикничок или на рыбалку, то собрать бы надо с собой обратно то, что привез, и привезти, сдать там мусоросборник, то, что может быть, подобрать то, что было ранее оставлено, нами или не нами, или, и не делать этого впредь, ну и так далее, вот от того малого, и то, что когда мы выходим из зимы, на поворотах и под окнами не возникали завалы бытового мусора, это ведь не от года экологии зависит, не от красивого названия, и не от международного положения.
Хорошо, вопрос от читателя, последний, будем заканчивать. Наверное, кто-то из ваших избирателей хочет узнать, сколько средств вы затратили на предвыборную кампанию, из каких средств это все было, ну, я считаю, что из окружного бюджета, частных корпоративных средств, личных сбережений, и как, собственно говоря, все это дело будет окупаться?
Окупаться это будет никак. О какой окупаемости может идти речь? Из окружного бюджета, как и из партийного бюджета, затрачено не было нисколько средств, кроме тех там партийных лозунгов, которые или наглядной агитации, которая там выпускалась в целом по партийной тематике или буклеты. Своих средств я тоже на это, по сути, не тратил, только на открытие счета там, по-моему, 50 тысяч или 25 тысяч, уже не помню. А это средства, которые привлекались мною от юридических, физических лиц, которые готовы были помочь мне в проведении этой избирательной кампании.
Спонсорские.
Классическая схема.
Понятно. Ладно, хорошо. Ну что ж, мы будем заканчивать наш разговор.
Спасибо. Когда-то надо.
Да. Спасибо, Александр Леонидович.
Спасибо.
У нас в студии был депутат Государственной Думы Александр Леонидович Сидоров. Мы обсуждали итоги политического сезона. Видео, аудио и текстовую версию этого разговора вы сможете посмотреть на нашем сайте в самое ближайшее время. И до новых встреч в этой студии. До свидания.
Информационный портал siapress.ru